Отец, во имя Иисуса Христа, мы вновь склоняемся пред Тобою с благодарностью наших сердец, что мы здесь и Ты с нами. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что сегодня Ты можешь представить нам глубинные источники премудрости, и Ты можешь открыть нам сегодня Иисуса в Его славе и в Его красоте. Да обновится милость Твоя по Твоему клятвенному завету, который Ты дал Аврааму и который исполнил в Иисусе Христе на Голгофской вершине. Да явится сегодня этот клятвенный завет в крови Твоей. Помяни, Господи, нам сегодня имя Сына Твоего Иисуса, потому что мы во имя Его взываем к Тебе, чтобы сердца наши были открыты к Твоей божественной премудрости, и чтобы наш разум был способен схватить, уразуметь и поместить глубоко внутри себя Твое божественное Слово. Да явится милость Твоя, и мы поклонимся пред Тобою, прославляя Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Левит, глава 6. Я буду читать с 24 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаемая. Ее должно сжигать на огне. Вновь и вновь, сегодня по благоволению Духа Святого к Церкви Своей мы встречаемся с личностью нашего Господа Иисуса Христа. В этом законе о жертве за грех. Мы с вами рассмотрели закон о жертве всесожжения. Теперь мы перешли к закону жертвы за грех. Что она говорит, что мы нового сегодня можем узнать после того, когда мы уже познакомились с самой жертвой за грех. Там мы познакомились, что жертва за грех, когда внутренности ее были взяты из нее почки, печень, сальник, тук, все это было взято из нее и вместе с кровью сожжено на жертвеннике. То есть кровь не была сжигаемой, она кропилась и вносилась во святилище. А потом все остальное бралось, выносилось за стан, и там полностью сжигалось. Ничего не оставалось. Но здесь мы встречаемся с родом жертвы за грех, кровь которых не вносилась во святилище. Если мы были внимательны, когда мы разбирали разные роды жертвы за грех, то мы обратили внимание, что не всегда жертва, то есть кровь этой жертвы, вносилась прямо во святилище, то есть на благовонный жертвенник курений. Некоторые жертвы не за грех не вносились во святилище, они имели свое место и представительство только на медном жертвеннике и не далее. Это кропилось вокруг жертвенника, на стенку жертвенника, и кровь выливалась тут же. Это происходило, когда приносил начальник жертву за себя или когда какой-либо человек из общества народа израильского приносил жертву за грех. Тогда кровь этой жертвы не вносилась во святилище. Когда священник приносил за себя жертву за грех, в любом случае кровь должна быть внесена во святилище. Когда весь народ согрешит, и священник вносит за народ жертву за грех, кровь вносится во святилище, во свидетельство для очищения. Но когда речь идет о другом роде греха, когда это начальник общества совершает или отдельное лицо, рядовой израильтянин, кровь не вносится во святилище. Ее достаточно, она выливается здесь, к подножию жертвенника, и кропится вокруг жертвенника. То такие жертвы принадлежали священникам, и они должны были есть ее на святом месте. Слово Божие говорит, что он должен, это не желание, это не свободный выбор, хочу ем, хочу не ем. 29 стих говорит, что весь мужской пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. Для всех остальных это свободный выбор. То есть для его рода. Его род имел и другую пищу в доме. И они могли избрать себе или пойти к отцу своему и есть с отцом своим во дворе скинии собрания. Или же есть дома тот хлеб, который не является хлебом Господним. Или жертвой Господней, или мясом Господним. В данном случае этот агнец или этот вол, который приносился в жертву за грех, и кровь его не вносилась во святилище, он полностью принадлежал священникам, и они должны были есть его. Теперь далее, я хотел здесь обратить наше внимание, что это великая святыня. И здесь говорится, что она настолько великая святыня, что все, что прикоснется к ней, осветится. Мы потом будем с вами разбирать другой род жертвы и сделаем аналогию. Жертва будет казаться выше. Но если что-то нечистое прикоснется к той жертве, жертва станет нечистой. Здесь же все, что прикасается к этой жертве, становится святым. Обратим внимание, жертва за грех. Если что-то прикоснется к ней, хоть какое оно нечистое, оно становится чистым и святым. Мы должны обратить на это внимание. Иисус стал для нас жертвою за грех. И всякий, кто прикасается к Иисусу, то прикосновением своим мы совершаем возложение рук. Быть может, совсем не понимая этого слова, не понимая этого служения, но если мы прикасаемся к Иисусу как к жертве за грех, то мы освящаемся, мы становимся чистыми и святыми, потому что беспорочный агнец Божий берет в это время жертвою за грех, грех на себя. Здесь еще раз и очень образно, конкретно, недвумысленно говорится об очищении и искуплении грехов наших единым приношением жертвы Иисуса Христа. И Дух Святой еще раз хочет убедить нас и воскресить в нас надежду, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто прикоснется к этой жертве за грех, он освятится и будет святыней великою. Это великая святыня. А теперь посмотрите, что идет дальше. Если вдруг кровью этой святыни будет обрызгана одежда священника во время жертвоприношения, он должен вымыть свою одежду. Что это значит? Если кровью забрызгается одежда, она может быть забрызгана у священника. Священническая одежда, она ничего общего не должна иметь с кровью, с грехом. Она должна быть немедленно вымыта. Если нечаянно попадает на нее, священник стоит гораздо выше. Хотя он и приносит жертвы за грех, но он ко греху не должен иметь никакого отношения. Он должен давно покончить с грехом, он приносит грехи других. Но когда кровь попадает на него, то он отождествляется. Когда грешник отождествляется и прикасается к жертве, практически у него есть грех. Но отождествляясь с этим грехом, грех этот аннулируется. Но священник стоит выше, потому что он помазанный Божий, и за него уже принесены жертва мирная и жертва всесожжения. И поэтому после жертвы всесожжения жертва за грех не может идти. Жертва всесожжения всегда следует за жертвой, которая является жертвой за грех. Но никогда не может быть наоборот, чтобы вы принесли вначале жертву всесожжения, а потом жертву за грех. Жертва всесожжения приносится тогда, когда жертва за грех совершена, когда ничего нет, памяти никакой нет греха. И здесь, когда никакой памяти греха нет, священник не имеет права приносить жертвы, если у него есть память его личных грехов. Он должен расстаться с ними до этого. И вот теперь, когда он расстался полностью со грехами, через кровь эту попадает на него вот этот грех. Кто-то другой прикоснется к этой святыне. Это святыня великая, но только не кровью, потому что кровь есть искупление. А он уже искуплен. И нужно немедленно омыться. Я сейчас скажу, что это значит в буквальном смысле слова для нас. Всякий раз, когда сатана приносит вам вновь и вновь ваше прошлое, это значит, кровь попадает на вас. Вы приходите к Богу, вы молитесь, и вдруг во время молитвы, во время жертвоприношения, вы говорите: «Боже, я благодарю Тебя, что Ты избавил меня от греха, что Ты простил мне грехи». И сатана говорит: «Простил ли?» И вы должны омыть водою, Слово Божие. Вы должны взять Слово Божие и сказать, написано, что Он однажды к концу веков пришел и жертвою Своею единократною искупил меня и омыл меня. И что это прошлое не может быть воспомянуто. Вы омываете это Словом Божьим через ваше исповедание и благодарение Богу. Вот каким образом вы омываете ваши одежды, потому что вы царственное священство. Слово Божие повелевает это закон о жертве. Если мы не сделаем в это время этой процедуры и примем это обвинение, и начнем говорить «Да, Боже, прости меня», и начнем чувствовать, приняв обвинение, всякий раз, когда душа принимает обвинение, она чувствует себя неполноценной. У нее пропадает дерзновение пред престолом благодати брать обетование Божие верою. Тогда сатана говорит, если ты согрешил, и если ты принял, что это действительно было содеяно тобою, вот тогда-то и тогда-то, тогда ты не можешь простирать руку твою на то-то и то-то. Это не твое. Но когда вы омоете одежды ваши священнические водою, тогда вы снова можете простереть руку и скажете «Мое, я могу войти во святилище после принесения жертвы за грех и протянуть руку к хлебам, которые лежат на столе хлебов предложений, на золотом столе, к этой трапезе, которой питается Бог». Но тот, кто не моет одежды, он не имеет права входить, забрызганный кровью, во святилище и брать хлебы и предложения, которые никто не может брать. Нужно быть чистым. Вот что это означает. Теперь далее. Если жертва за грех варилась в глиняном сосуде, написано, его нужно разбить. Речь уже идет не о священнике. Вот, вы уже чувствуете, что такое глина? Он горшечником, и глина, говорит Слово Божие. Он создал нас так. Наши тела, в которых Слово Божие говорит, что наши тела являются глиной и прообразом. Теперь, если мы приняли эту жертву за грех и соприкоснулись с нею, после принятия жертвы, когда мы приняли Иисуса Христа как личного Спасителя и приняли прощение наших грехов, то после этого сосуд этот нужно разбить. Душа должна быть потеряна после этого. Если душа не будет потеряна после принятия личного спасения, вы нарушаете закон о жертве за грех. Всякий человек, который принимает свое спасение и не забывает своей души, начинает беречь ее. То есть Иисус сказал, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Кто не берет креста своего каждый день и не следует за мною, не может быть моим учеником. Потерять душу. Лука говорит, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. До тех пор, пока мы любим нашу душу, мы не можем ее потерять. Но когда мы возненавидим ее, мы можем ее разбить. Мы говорим, нет, ты не можешь быть лидером в моей жизни, потому что в тебе находится закон греха и смерти, и я не могу потакать тебе. Этот глиняный сосуд надо разбить. Душу нужно потерять после принятия личного спасения. После принятия искупления и прощения грехов нужно немедленно преподавать учение о разбитом глиняном сосуде. Немедленно. Теперь далее. Если она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Медь – символ суда Божьего. Когда душа приняла все суды Божьи, она сама себя осуждает. Медный умывальник – это непростая вода. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Медь – это справедливый суд Божий, который совершается именно вот во внешнем человеке, и он совершен. Душа полностью это приняла. Теперь вдруг она снова принимает эту жертву за грех. Нам нужно периодически, если варилась, хотим мы этого или не хотим, мы совершаем преступление. И периодически совершив преступление по нашему состоянию, не преступление, которое не по нашему состоянию совершено, а по состоянию, мы грешим только потому, что мы грешники. Всякий делающий грех есть раб греха, но мы грешим, потому что у нас есть состояние греховное. И оно находится в теле, хотя мы уже приняли суд Божий и очистили себя, но это происходит периодически. Тогда Слово Божие говорит, его уже разбивать не надо, потому что она уже разбита. Запомните, и душа потерянная может согрешить. И человек, который потерял душу свою, возненавидел ее, может согрешить. Иногда люди говорят, вот мы тогда уже не можем согрешать, когда потеряем душу свою. Вы все еще можете согрешать. Даже тогда, когда вы потеряете душу свою. Давид потерял свою душу. В долгих исканиях, в долгих скорбях своих. Он потерял ее, но тем более он грешил и неоднократно грешил. И ему не надо было заново терять душу. Ему нужно было просто свой медный сосуд, на котором уже совершилась справедливость и суд Божий. Ему нужно было его вычистить и вымыть водою. Вода – это Слово Божие, это его учение. Когда мы снова начинаем жить, и мы начинаем тогда по закону все делать. Как говорит Слово Божие, как предписывает, если кого обидел, воздам вчетверо. Если что сделал, я начинаю все исправлять. Это значит медный сосуд. Вычистить и вымыть водою. Теперь, после того, когда мы все это совершили, тогда закон о жертве за грех исполнен. И после этого мы можем приступать к жертве повинности, не правда ли? Жертва повинности, если кто помнит, она будет нести то же, что и жертва за грех. Но только жертва за грех – это наше состояние, это не то, что мы совершили, а это то, чего мы не совершили, но мы родились грешниками. Жертва за грех приносится только за состояние. Невозможно поменять их местами. Как только вы начинаете приносить жертву повинности впереди, вы согрешаете. Жертва повинности может идти только после жертвы за грех. Жертва повинности за совершенное преступление. Жертва за грех, за преступление, которое мы не совершили, но в котором родились и которое является нашим. Нашим по наследству, отцы наши передали нам. И говоря об отцах, когда Слово Божие говорит отцы, что Бог освободил нас, искупил нас от суетной жизни, переданной нам от отцов, я всякий раз говорю, что речь не идет вот о моем отце и о моей матери, а там говорится от отцов. Речь идет, скорее всего, о моем деде, прадеде и прапрадеде. Потому что скорее передается генетика не через моего отца, а через моего деда. Потому что дед мой уже мертв. Или же прадед мой мертв. А наследство вступает в силу только тогда, когда наследник, или когда тот, кто завещал мне наследство, или принадлежит оно мне по праву, по закону, без его завещания, и он умирает. Только тогда наследство вступает в силу. Вот почему многие дети Божьи никак не поймут существующего проклятия в их жизни, крещенные Духом Святым, любящие Бога, находящиеся под проклятием, потому что они никогда не приносят жертву за грех. Принесшие ее однажды, они видели в этой жертве за грех совершенно другое, они не были достаточно просвещены. И будучи недостаточно просвещены, они решили, что это их урок, это их судьба. Что это Бог предначертал им такую судьбу, и сатана внедрил им, что они должны страдать, согласно Слову Божию, потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Но мы уже говорили неоднократно, существуют скорби, идущие от Бога, чтобы приготовить нас для Царства Небесного. И существуют скорби, которые мы унаследовали, как проклятие от наших отцов, и на которые мы имеем обетование Божие о избавлении от них. Проклятие путем проклятия уничтожается, смерть поворается смертью. Нужна жертва за грех. Он стал проклятым за нас, он умер за нас, и нужна жертва за грех для того, чтобы уничтожить наследство наших отцов. Не жертва повинности уничтожает наследство наших отцов, жертва за грех. Закон о жертве за грех. Вот здесь, когда мы приходим пред Богом, наследство все время будет действовать, потому что мы остаемся в теле. Давид оставался в теле, хотя уже и был медь. Священник, одетый в одеждах, оставался священником, но у него было наследство. Вот почему кровь попадает на него. А иначе кровь бы не попадала. Почему бы не делать аккуратно? Почему бы Бог не учел этого всего? Но он учел это все, что мы являемся в теле. И несмотря на каком бы высоком духовном уровне мы ни были, плоть и кровь Царство Божие не наследует. И через нее, через плоть и кровь, существует генетика. И если мы являемся рабы страстей и похотей, то мы не избавлены еще через жертву за грех. Не избавлены, потому что нарушаем часто закон о жертве за грех. Или же вместо того, чтобы приносить жертву за грех, приносим жертву повинности. Я сделал это различие. Я сейчас буду читать закон о жертве повинности. И вы увидите, что он ничем не уступает. Этот закон один и тот же. Но это совершенно различные жертвы, как мы говорили. Глава 7. Давайте прочтем этот закон о жертве повинности. Вот закон о жертве повинности. Это книга Левит, глава 7. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение. и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, пусть он отделит сие, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее, это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Но несмотря на то, что закон один, но действия эти жертвы совершают совершенно разные. Если одна жертва работает на завод, другая жертва работает на продукцию, которую этот завод выпускает. На этот завод постоянно поступает продукция, потому что кувшин еще не разбит, завод еще работает. Но как только мы разобьем кувшин, если мы правильно примем закон о жертве за грех, о избавлении от суетной жизни, переданной нам от отцов, продукции некуда будет поступать. Завода не существует, и эта продукция в никуда пойдет. Этим демонам придется с этим наследством искать какую-то другую линию. Возможно, им придется найти мою сестру или же моего брата, которые еще не разбили свой сосуд. И они, скорее всего, так и сделают. И поэтому, если в моем роду все разобьют свои сосуды, тогда демоны пропали. Они тогда, им придется самим довольствоваться тем наследством, которое они передавали через Адама и дошло до меня. И поэтому в жизни чада Божьего случаются такие вещи. И тогда ваши родственники станут тернами и иглами для вас, когда вы разобьете ваш сосуд. Потому что то часть, которая принадлежала вам, теперь направится на них, и они осатанеют просто против вас. И это случается со всяким человеком, который разбивает свой сосуд, который отрекается от своей души. Отрекаясь от своей души, вы отрекаетесь от своего родства, запомните. Иисус говорит, я не мир пришел принести, я пришел принести меч, я пришел разделить человека. С отцом его, с матерью, со свекровью, с невесткою. Я пришел разделить, и кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, более, нежели меня, недостоин меня. И даже более самой жизни, не говоря уже о роде своем. Но иногда человек, кажется так, иногда это в некоторых людях бывает, что он любит свой род больше своей жизни. Но практически это тоже эгоистические цели. Как будто бы род, но практически он хочет быть в роду своем великим. И за род умирает свой, чтобы посмертно хотя бы о нем сказали, он был великий в нашем роде. Но Дух Святой идет очень глубоко через жертву Христа, уничтожая буквально все мотивации души, какими бы они завуалированы ни были и как бы они ни вуалировали себя под миссионерство, под молитвенников, под что бы вы ни делали. Когда вы разобьете свой сосуд, тогда вы никогда не будете спрашивать, а какое мое место в теле? Никогда. Вы тогда станете тихие, скромны и мирны. Для вас совершенно безразлично будет, что и кто как сделал. Правильно он сделал это или неправильно. Вы находитесь теперь в мощных руках, и мирно покоитесь и пребываете там. И никакое ничто не может вас достигнуть. Если вы смотрите, вы не возмущаетесь, вы начинаете плакать и молиться. Вы можете возмутиться демонами, но вы не возмущаетесь личностью больше. Личность прекратила вас беспокоить, потому что вы разбиты. И поэтому здесь говорится, что закон один. И та, и другая, обратили внимание, приносится на святом месте и заколается на святом месте. Там, где жертва всесожжения, то есть на северной стороне жертвенника, где совершаются суды Божии. Поэтому я, оставляя эти два закона, хочу продвинуться вместе с вами дальше. И оставляя их, я не хочу их оставить так, чтобы мы забыли. Потому что это угодно Духу Святому. Это очень важно в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы запомнили, очень важно в нашей жизни, особенно сейчас, когда тьма стала все гуще и гуще. Вам очень сложно будет различать, когда вы будете слышать многоразличные голоса, говорящие «вы заблудились», «вы в заблуждении». Но когда вы будете знать эти два рода жертв и все то, что к ним относится, вы легко сможете распознавать эти голоса, идущие из ада через ваших родственников, через ваших друзей, через ваших близких. Стих 8 главы 7 книги Левит. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он принесет, принадлежит священнику. Здесь еще нету закона. Мы уже говорили о законе. Но вот Бог добавляет к этому закону о жертве всесожжения. Вот здесь, сразу после того, как он дал закон о жертве повинности. Это не относится к жертве повинности. Это относится ко всем жертвам всесожжения. Кожа принадлежит священнику. Имеется в виду жертва всесожжения, которая вся сжигается. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Здесь и к жертве хлебной, к приношению хлебному прибавляется одно. Бог хочет сказать этим одно, что все, что приносится к священникам, поровну, равнозначно принадлежит всем поровну, независимо от их ранга. Священники имели свой ранг. Одни могли входить прямо во святилище, дальше проходить, иметь что-то непосредственно с ковчегом завета. Другие не могли этого делать. У каждого была своя работа. Но тем не менее, независимо от их ранга и высоты, как Аарон, так и его сыновья поровну имели право на хлеб, который приносился сынами Израилевыми в приношение хлебное. Стих 11, здесь мы уже остановимся. Эта жертва очень обширная, это жертва мирная. Закон о жертве мирной. Мы с вами говорили, что эта жертва называется жертвой благодарности, жертвой обета, жертвой усердия. Все это мирная жертва. Но они имеют различие свое. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Теперь мы обратили внимание, в закон хлебного приношения, то есть в закон жертвы мирной, одновременно входило приношение хлебное, оно приносилось вместе. Оно могло приноситься отдельно, жертва хлебное, приношение могло приноситься отдельно, и оно приносилось так. Но когда приносилась мирная жертва, то обязательно это было включено, она не могла приноситься без хлебного приношения. И поэтому это было все вместе с хлебным приношением. Во-первых, она называется мирной, потому что человек уже обрел мир с Богом через жертву за грех и жертву повинности. Теперь он имеет мир с Богом и может приносить ему. Что же здесь происходит? Почему оно связано с приношением хлебным? И при том, это хлебное приношение, здесь есть и опресноки, и здесь есть не только опресноки, но и пшеничная мука, напитанная елеем, и хлебы, смешанные с елеем. Это говорит о том, что после того, когда человек принимает оправдание свое, помазание Духа Святого пребывает на нем. Речь идет о силе, о действующей силе Духа Святого, которая начинает действовать в личности. До этого не будет действовать Дух Святой в личности человека. Но когда он правильно исполнит закон о жертве за грех и жертве повинности, тогда начинает действовать сила Святого Духа. До этого действует сила другого Духа, Духа обольщения, который выступает под силою Святого Духа. И сегодня масса пророчествующих людей, они не знают, что такое жертва повинности и жертва за грех, они их не приносят, они их нарушают. Они, если вы их спросите, есть ли у них грех, они скажут, конечно, есть. Нет, людей без греха, у вас есть грехи, за которые Бог еще вас не простил, ну, конечно же, есть. Как же вы пророчествуете? Человек, который пророчествует, у него нет греха, который бы Бог ему не простил. У него есть вера в то, что Бог простил ему все грехи, Только тогда начинает действовать сила Божия, помазующая. И она берет человека, у человека мир с Богом. И я сразу скажу об этом квасном хлебе, это то же, что мы уже говорили. Каким образом Бог, всемогущий святой Бог, может терпеть квасной хлеб? Потому что это наше тело и наша кровь. Апостол Павел говорит, плоть и кровь Царство Божие не наследует. Но, однако, он к римлянам пишет, теперь представьте вот этот квасной хлеб, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вы видите, Бог требует, чтобы мы представили Ему квасной хлеб в разумное служение. Потому что он всегда будет квасной, пока мы не получим нового тела и его образ. Бог нам даст новое тело и новую плоть. Мы поем об этом песню, но мы часто глубоко не вдумываемся, насколько велико милосердие Божие, что Он допустил нас к служению в этом теле. Он понимает, что остается закон греха и смерти, и я скажу более глубокую тайну, только благодаря того, что мы находимся в этом теле, которое имеет закон греха и смерти, мы можем возрастать духовно. Если бы мы не имели этого тела, и Бог бы нам дал сразу новое тело, мы бы никогда не могли духовно возрастать. Мы остались бы вечно младенцами. Оставшись вечно младенцами, мы никогда не могли бы взять обетование Божие и никогда не могли бы сесть на престоле, как и Он сел на престоле. Он говорит, как я победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Это великая тайна и великая премудрость Божия, когда Бог из того, что сделал дьявол, делает великое и непостижимое. Только благодаря того, что наши тела, повторяю, смертные, и в них закон греха и смерти, у нас появилась возможность возрастать в духе и занять место вместе с Иисусом. Если бы мы не имели этих тел, мы не имели бы борьбы, мы не имели бы искушений, мы не имели бы страсти и похоти внутри себя, и нам не нужно было бы с ней бороться, нам не нужно было бы побеждать, и тогда без победы не было бы наград. Не было бы наград, не было бы никакого искушения. Дух, рожденный от Бога, и тело, данное от Него. И что бы тогда было? Слава Богу, тогда мы были бы, кажется, совершенны. Многие люди стремятся к этому. Они говорят, я уже устала жить. Я устал жить, я не могу жить с этой женой, с этим мужем, как мы говорили. Я больше не могу, Боже, забери меня. Боже, дай мне умереть, я не могу жить сам с собою. Иные с собой недовольны, ни мужем, ни женой, с собой лично. И говорят, Боже, я больше не могу, забери меня, я все равно грешу. И Бог по своей великой милости не делает этого. Не торопитесь умирать. Жизнь дана для того, чтобы мы могли духовно возрастать в мужа совершенного в полную меру возраста Христова. Чтобы занять соответствующие места, Он хочет, чтобы мы сели рядом с Ним на престоле. Он говорит, как я победил и сел с Отцом моим на престоле Его, так и вы победите и сядете со Мною. Нам нужно оставаться в теле. Иным хочется уже, надоела эта борьба. А будет ли в этой жизни такое, что я не буду чувствовать своего ветхого человека и полностью буду растворен в Иисусе? Нет, дорогой, никогда не будет. Иные говорят, а у меня все-таки есть, бывает, значит, вы в заблуждении. Запомните, настоящее христианство постоянно будет чувствовать эти шипы ветхого тела. Павел его постоянно чувствовал, и он говорил о нем, что это бренное тело мешает ему, тяготит его, и он хочет разрешиться и быть с Господом. Если оно тяготило великого апостола, а вас не тяготит, значит, вы в заблуждении. Значит, сатана убил у вас все. Он вел такую пассивность, ложную святость, ничего не касается. Не пугайтесь, когда вы чувствуете прикосновение похоти, страсти и греха. Боритесь с нею. Не признавайте ее. Вы освобождены, и у вас есть все для того, чтобы победить ее. Некоторые говорят, а будет все-таки, чтобы она не касалась. Я не хочу грязно мыслить. А вы не мыслите. Это не от вас приходит, это приходит через ветхую природу, и сатана касается ветхой природы, а вы не принимаете обвинения. Когда приходит такое обвинение, приходит такая страсть и такая похоть к противоположному полу или к каким-то другим вещам, скажите, Боже, благодарю Тебя, что Ты избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов. И когда вы начнете восклицать, вы победите, вы увидите, оно опять отойдет. Придет и отойдет, и за счет того, что оно приходит и отходит, вы духовно возрастаете. Нету другого пути, запомните, нету другого пути. Вот это и есть скорби, о которых Бог говорил, если мы правильно их воспринимаем. Но есть скорби, которые идут неправильно. Человек не расстался со своей душою, он не разбил свой сосуд и пытается приносить Богу мирную жертву благодарности. И когда он пытается ее приносить, игнорируя эти жертвы впереди, он хочет задобрить Бога, задобрить его молитвами и постами, согрешивший вместо того, чтобы принести жертву за грех и освободиться, быть может, в течение нескольких секунд, минут. Ведь для того, чтобы освободиться, не нужно многого, все уже есть, нужно принять правильно и исполнить этот закон. А потом уже принести мирную жертву благодарности. Люди начинают поститься. Сколько я встречал людей, когда он лжет, когда крадет, когда оскорбляет и клевещет, он не постится. Но когда он совершает блуд, он 40 дней постится, или она. И говорит потом, я 40 дней постился. Друг, ты можешь поститься всю свою жизнь и умереть от голода, и все равно пойдешь в бездну. Потому что Бог дает свое оправдание даром, как за блуд, так и за убийство, так и за алкоголь, так и за наркотики, так и за ложь и за клевету. Он дает оправдание и прощение даром. И блуд ничем не выше лжи, и ложь ничем не ниже блуда. Давид согрешил блудом и убийством, и Бог спас его и простил его, и сказал, ты не умрешь. Анания и Сапфира солгали в цене. Они дали, Богу много дали, но только часть для себя оставили. И Бог не против был, чтобы они оставили себе все и дали ему только часть, но сказали, что мы даем вот эту часть. Бог не против был. Он не насиловал их, но они солгали, и они умерли. Вы видите? Саул просто не послушался, не дождался. Он стал приносить жертву в шестой день. Он не почтил седьмой день. Ему сказал Самуил, 7 дней жди. Но он не ждал 7 дней, на шестой день принес. И так как вы принесли жертву не в седьмой день, который есть день церкви Иисуса Христа, потому что она есть великая суббота, наполняющая все во всем полнота Господином, который является Христос главою. И так как он не дождался этого дня, разбегаются, пусть разбегаются. Настанет мой день, если я сказал в седьмой день, приноси в седьмой день. И он лишился царства. И его род лишился царства. И хотя он хотел угодить Господу, и в этой ревности своей даже хотел уничтожить гаванитян, но за это, что он хотел уничтожить гаванитян, его сыновья потом висели на стене. И его жена охраняла их там несколько месяцев, пока полились воды Божии. Мы уже говорили как-то об этом. Поэтому жертва благодарности может приноситься от искреннего, благородного сердца, которое приняло все, и которое обязательно приносит вместе жертвы благодарности свое тело, отдает Господу на служение. Не может иначе быть. Если вы не отдаете свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, значит, это не есть жертва благодарности. Человек, который пережил настоящее искупление и принял его верою, у него появляется чувство служения Богу. Отблагодарить его, отдать все, отдать свое тело. Павел говорит, если кто тело даст на сожжение, любви не имеет ничто. Смотря как человек отдает свое тело. Здесь говорится, предайте тела ваши в жертву живую, святую, для разумного служения вашего. Человек, который отдает из тщеславия свое тело, он неразумно его отдает. Он отдает его там, где не нужно. Один из братьев-старцев говорил, я был молодым человеком, и мы пошли на проповедь. До войны. Мы проповедовали, говорит, с одним, и на этом брате было сильное помазание. И потом православные собрали там группу людей и стали забрасывать их камнями. Люди, которые покались, схватили и спрятали их. А я, говорит, выбегал и ловил камни головой, чтобы они попали на меня. Но он мне говорит, что ты делаешь? Он говорит, я хочу ради Господа. Но он говорит, вот ради Господа не делай этого. Бог хочет, чтобы мы жили. Не выходи вот таким путем. Есть люди, которые просто выходят. Вы знаете, очень многие во время вот таких тревог и смятений попали в лагеря и в тюрьмы только потому, что ловили головой эти камни. По неразумию. Никто этого не требовал, Бог этого не требовал. Это не нужно было, но они это делали. Это было неразумное служение Богу. Они не понимали, в чем состоит разумное служение. Разумное служение говорит, если гонят тебя в одном городе, беги в другой. Павла пустили в корзине, и я, говорит, избежал рук царя Ареты. Когда его хотели евреи убить, он не подставил себя, пусть убивают, я стану жертвой, и я получу награду за то, что я страдалец. Этот великий страдалец, тело которого полностью истерзано, и все в шрамах, он сказал своему племяннику, пойди скорее, сотника призвал, позовите тысяченачальника, отведи его, пусть он скажет, что хотят сделать, хотят убить меня. И он таким образом, через разумное служение, он отдал себя в разумное служение Богу, он спас себя. Началось смятение в бывшем Советском Союзе, и масса христиан не приняла разумного служения. Они побежали к своим пророкам. Одним пророки сказали «в путь», другим сказали «подождите немного», и пока они ждали, поезд ушел. Другим сказали, что вообще нет пути, это заблуждение. И эти люди остались. А теперь они кричат к вам оттуда по телефонным звонкам и письмам: «Помогите! Спасите! Вы там для того, чтобы нам помогать здесь!» Извините, вы и дальше будете тогда подставлять вашу голову под камни? Ведь мы помогаем им оставаться в их заблуждениях. Многие там остаются, потому что их родственники хорошо субсидируют их отсюда. Но если бы эти субсидии перестали, а они продолжают бегать по своим пророкам, получаете субсидии, говорят: «Бог! Это все Бог! Это все Бог!» Нет, это не Бог. Это просто наша мягкотелость и их невежество. Это не Бог. Когда Бог придет, Он покажет, что такое разумное служение. Принесите квасной хлеб вместе с этой святыней. Вы святы. Ваш дух полностью свят. Вы напоены Духом Святым. Но вместе с жертвой благодарности принесите жертву разумную, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И при том речь говорится, что ее нужно было съесть на этом же святом месте. Тут же на этом святом месте, и не оставлять от нее до утра. Нельзя было оставлять до утра. Все нужно было съесть. Обратите внимание, жертва благодарности приносится, наступает ночь. И во время этой ночи вы должны выстоять. Иногда люди перестают благодарить, когда приходит ночь и смятение. Когда приходит сомнение, они перестают благодарить. Они начинают кричать опять: «Боже, что же случилось? Что мы такое сделали, что нас эти бедствия постигли? Меня сняли с работы, муж меня бросил, дети меня оставили, или же наоборот, жена ушла от меня, ночь пришла». А Слово Божие говорит: «Съешь эту жертву благодарности. Разве тебе недостаточно жить Иисусом? Ты уже избавлен от ада. Ты чадо, ты гражданин неба, и ты начинаешь кричать и вопить, потому что у тебя скорби постигли». Какие бы скорби ни были, здесь говорится, ночь – это скорби, темнота. Не понимаю, что случилось, но понимаю только одно, что я приношу сейчас жертву благодарности, что я искуплен от суетной жизни. Сатана говорит: если бы ты был искуплен, тебя бы это не постигло. Но Иисус сказал: не бойтесь убивающих тела, души же не могущих повредить. Он просил: дай мне кожа за кожу, плоть за плоть у Иова. И Бог сказал: возьми, но душу сбереги. Жизнь, которую никто у вас не может отнять, если вы сами не отдадите, вечную жизнь. Я не имею жизнь тела. Жизнь тела сатана может отдать, то есть забрать. Вы можете потерять вашу жизнь в аварии, в болезни, но вы не можете потерять вашу вечную жизнь. Иисус говорит: я даю жизнь. И никто не может похитить эту жизнь, если вы сами ее не отдадите. И здесь как раз говорится об этом. Жертва благодарности должна быть съедаема до утра. Когда придет утро, и вы начнете благодарить, о, вы начнете есть. Когда придет утро, все должно быть съедено. Вот именно в этой ночи вы должны проявить полноту верности вашей. Все съедено, Господи. Благодарю Тебя. И в этих скорбях за все благодарите. Дословный перевод: во всем благодарите. Во что бы вы ни попали, я не имею в виду грех. И Слово Божие тоже это не имеет. Я уже вам говорил, что многие теологи, а также святые Божии искренние, но они берут слово за все и неразумно берут. Они говорят: за все, значит, за все. И когда я им говорю: и за блуд тоже благодарить, что я в блуд впал, да. За все благодарите. И они говорят, что избранным все по его изволению и все ко благу. Очень многим эти скорби не ко благу. Для них, для одних только скорби ко благу. Те, которые действительно понимают Бога, ведь это только те, которые уже избраны и которые любят Бога и отдали себя в разумное служение. Если мы не отдали себя в разумное служение и говорим: мы любим Бога, мы лжем самим себе и Богу. Если вы любите, говорит, меня, соблюдите мои заповеди. Соблюдите мои заповеди, представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. А люди не хотят разумного служения, а говорят: мы любим Бога. Если ты любишь Бога, чего бегаешь по пророкам? Хочешь показать: Боже, я хочу исполнить волю Твою, как Ты скажешь, так и будет. А Бог не хочет этого. Я уже говорил, Бог представил всех животных Адаму и сказал: Адам, я хочу посмотреть, кого я сотворил. Я хочу посмотреть, на что ты способен. А ну-ка назови мне вот это животное косматое вот здесь с гривой такой. Адам бы посмотрел на него и сказал: Боже, я так Тебя люблю, я хотел бы получить от Тебя откровение. Как Ты скажешь, так я его и назову. И я часто говорю: и раскаялся бы Бог в сердце своем и сказал бы: создал я дебила. а Он создал человека разумного, который посмотрел на это косматое животное или зверя и сказал: «Лев». И Бог сказал: «Точно». И я так имел в виду. Я знал, что это лев, но я хотел посмотреть: «Парс», «Пантера». Он всех их называл точно по именам, и эти имена остались, только что звучат на разном языке. Но значение этого имени и то, что вложил туда Адам, осталось до сегодняшнего дня. Адам не ошибся ни на йоту, он сделал точно так же, как сделал бы Бог. Но это делал все-таки Адам. У Адама были заложены свойства и способности. И когда мы не хотим, игнорируем божественные свойства нашего разума, тогда мы говорим, что мы не любим Бога. Мы нарушаем закон о жертве мирной. Мы не приносим Ему квасной хлеб. Мы говорим: наш разум здесь не должен участвовать. Что скажет Господь, то и сделаю. Скажет: сделаю укол, буду делать укол. Не скажет: не буду делать укола. Скажет: покупай дом, буду покупать. Скажет: не покупай, не буду покупать. Переезжай, перееду. Нет, нет, мы живем по духу. Друг, ты живешь по плоти, ты в заблуждении. Ты именно живешь по плоти. Плоть не хочет даже рассуждать. Ты попал в крайность. Есть плоть, которая все берет на разум. Мы должны по Слову Божию, наши разумные, у нас достаточно Бог дал разума, чтобы обратиться к Слову Божьему и сделать по уставу. Закон о жертве мирной требует. Если ты благодаришь Бога за свое искупление и за свое избавление, то вместе с своим духом, искупленным, в котором живет Дух Святой, и тело твое является храмом, и вот это тело твое и есть этот квасной хлеб, принеси его вместе со всем Богу. Бог принимает его. Бог принимает наше квасное тело. Вот там есть закон греха и смерти, Он его принимает. Он говорит: принеси мне. Разве вы не знаете, что вы святые, вы и храм Святого Духа, Он живет в вас, и вы святые, вы не свои? Разве вы не знаете, что Он искупил вас, дух, душу и тело? Я читаю дальше. Стих 16. Здесь уже речь идет этой же жертвы, но другой род. Это жертва уже не благодарности, а жертва обета или усердия. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его есть, его должно есть в день приношения, и на другой день оставшийся от нее есть можно. Обратите внимание, жертва благодарности должна быть съедаема сразу, а жертва обета и усердия может растянуться на 3 дня и 3 ночи. Оставшийся от жертвенного мяса к 3-му дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на 3-й день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Теперь мы встречаемся с другим видом этой же мирной жертвы. Вот она называется мирная, но человек может приносить обет Богу. Что такое обет? Обещание. Иногда мы что-то хотим. Только запомните, обещание – это не торговля. Иногда оно неправильно понимается. У человека трудности, и он начинает обещать что-то Богу: «Боже, если ты сделаешь мне то-то и то-то, то я обещаю, что во все время моей жизни я никогда не поступлю вот то-то, или я отвергну от себя то-то и то-то». Видите, так как она жертва обета и жертва усердия, то она растянута, потому что обет нужно исполнить и в ночи, и днем. Оно растягивается, и вы его должны 3 дня и 3 ночи. Здесь совершенно другое смысловое значение и другая смысловая нагрузка. 3 дня и 3 ночи явно свидетельствует о другой сути, о другом учении, о котором сказал Иисус. Это есть знамение, о котором Он сказал иудеям, которые просили: дай нам знамение. Он сказал: как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Эти 3 дня и 3 ночи говорят нам о тройственном крещении, о смерти Господа Иисуса. Все 3 крещения глубоко погружают и концентрируют нас на смерти Господа Иисуса Христа. Водное крещение говорит о Его смерти. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы облеклись с Ним в смерть? Крещение Духом Святым еще глубже концентрирует смерть Господа Иисуса, и смертью поборает смерть. В этом и сила. Сила Духа Святого заключается в том, что Его смерть поборает другую смерть во мне, и крещение Духом Святым дано для того, чтобы мы могли разбить свой сосуд глиняный. Мы не можем его разбить без крещения Духом Святым. Он помогает нам, потому что сами мы не способны на это. Это Бог только может показать нам, и тогда только мы можем это сделать. И далее крещение и огнем, когда суды Божии уже совершены. Оно помогает нам, концентрирует, когда мы можем очистить наш медный сосуд. Поэтому здесь вот эти три дня и три ночи, которые можно есть вот от этой жертвы, жертва по обету и жертва по усердию. Но если мы игнорируем эти три дня, мы просто их игнорируем. Мы игнорируем крещение, мы говорим достаточно водного, и вместе с водным я получил Духом Святым и огнем. Другие говорят, вместе с Духом Святым я получил и огнем. Другие крещения огненные переживают путем того, что увидят голову женщины или голую мужчину. Один брат, я уже говорил вам, он увидел голую женщину, говорит, я пережил крещение огнем. Неправда. А что тогда мы переживаем? Что же тогда мы видим, когда крещение Духом Святым переживаем? Мы что-то видим? Когда я переживаю крещение огнем, я встречаюсь не с голой женщиной, не с голым с мужчином, а я встречаюсь с Богом Отцом, потому что Он есть огонь поедающий. Я встречаюсь с Его святостью, которая не терпит никакого греха и никакой примеси. Вот с чем я встречаюсь. Я встречаюсь с судами Божьими, которые совершенны, и они не смотрят, кто ты. Они смотрят, есть ли в тебе что-то от этого мира. И если есть, оно сжигает. И я встречаюсь именно с таким Богом при крещении огнем, где совершенно я умираю для всего. И кто может жить при этом огне всепожирающем? Здесь вот с этим я встречаюсь. И если я нарушаю это, я несу на себе грех, и это есть осквернение, и Бог не приемлет такого обета и такой жертвы. Обеты бывают разные, как я сказал, никогда не торгуйтесь пред Богом. Обет должен исходить от самого Бога. Практически, когда душа дает обеты Богу, она дает их под воздействием Духа Святого. Бог не примет человеческого обета личного. Он не примет обета от души и обета от моего разума. Он принимает обет только от Духа Святого. Когда Дух Святой инспирирует меня, то есть побуждает и возбуждает меня, и я выношу это и говорю, Боже, я вот это и это сделаю. Это не было простое движение Иакова, это был Дух Святой, когда он там встал с этого камня и сказал, Боже, из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Я встречал одного благословенного, сейчас не помню его имени, помазанника Божия, богодохновенный писатель. Очень много интересных, глубоких вещей схватил и видел. Но здесь он назвал Иакова торговцем. Он говорит, видите ли, он еще торгуется с Богом. Он ему предлагает десятую часть из всего, что ты мне дашь, и дам тебе десятую часть. Я же не вижу здесь торговли. Я вижу здесь обет. Он понял, и это Дух Святой был, который дал ему, вложил это. Он вложил ему, чтобы он принес. Обычно, когда мы даем обеты, это Бог хочет этого обета. Это от Бога исходит. Это жертва мирная, и она инспирируется Богом, потому что в это время вы в Духе Святом. Если вы даете обет свой, значит, неправильно приносится мирная жертва. Мы здесь прочитали, что она приносится с хлебом и с елеем, и напитанным елеем, и с мукой, напитанным елеем. Вы видите, все пропитано Духом Святым. И когда все пропитано Духом Святым, уж никак вы не принесете обета торговли, никак. Вы дадите такой обет. Именно то, я скажу, есть в христианстве и в отдельной христианской личности то, что она сильно любит и не хочет отдать Богу. И то, что не является грехом. В вашей жизни, в моей жизни. Но однажды то, что не является грехом, но я его люблю. И это мое что-то особенное. И вдруг Бог говорит, вот это отдай мне. Сына твоего отдай мне. Дочь твою отдай мне. Отдай мне твою профессию. Отдай мне твою славу. Отдай мне твою голубую кровь. Отдай мне твое наследство. То есть то, что мы любим, на то, что мы положили. Отдай мне твое миссионерство. Отдай мне твое пасторство, если я настолько полюблю пасторство. Бог скажет во время посещения мирной жертвы, он посетит и скажет, Господи, я согласен. Я слушал Свагерта. В одной из своих проповедей он говорит, что Бог ему открыл, что против него будет воздвигнута сильная оппозиция. Он говорит, я думал, это будут католики. Он говорит, католики – это слабая оппозиция, пятидесятники. Твои же восстанут против тебя. Но я, говорит, тогда не думал, что атака будет такой интенсивной. Если бы тогда я понял это, я бы умер. Психически я бы не выдержал, что произошло. Но он сказал, согласен ли ты потерять все? В это время его доход был почти что 500 тысяч, то есть 500 000 в неделю, а то и больше. И он обладал массами телестанций и передавал, и говорил, содержал тысячи миссионеров во многих частях света, субсидировал их, строил школы, строил больницы, и его миссионеры разъезжали по всему миру. И вдруг Бог ему говорит, согласен ли ты все это потерять ради того, чтобы передать пятидесятникам только одну весть, и за эту весть они распнут тебя? И
И он говорит, ища его воли, я согласился. Я сказал, хорошо, я готов все потерять. Но только будь со мной, когда я пойду и буду говорить это. И они не приняли. Если бы они приняли, они сегодня бы не кричали «блудник», «свагер-блудник». «О, кого вы слушаете? Блудника!» «Блудники и мытари, вперед вас идут Царство Небесное!» Бог простил Давида, Бог простит и свагерта. Я хочу сказать здесь, что Дух Святой требует обета. Истинный обет и истинная жертва мирная по обету или усердия – это то, что Дух Святой вырвет у вас. Видите, это не было грехом, это было дано Богом. Вот здесь как раз обет будет заключаться в том, что вам дал Бог, что для вас очень дорого, божественно и свято. И вдруг Бог говорит, а теперь ради меня ты можешь мне в мирной жертве, после того, когда я искупил тебя и избавил тебя, можешь ли ты мне это принести? Человек приходит и хочет дать Богу обет, хочет поклониться ему, и вдруг Бог касается его, бум. И он говорит, Боже, неужели ты замахнулся на это? Ведь это ты дал. Ты же хочешь, это же твоя воля. Он говорит, да, ты не знаешь до конца моей воли. Это моя воля была, чтобы сын мой умирал, и дело его, к концу его жизни потерпело полное крушение в глазах всех людей. Любой мыслящий человек сказал бы, а где же твоя миссия? Что же ты наделал? Ты уходишь на крест, все разбегаются, ничего не осталось. Апостол Павел уходил как раз в самое тяжелое время. Лжеапостолы расцветали и ездили по всем церквам, которые он основал, и говорили, Павел лжеапостол. И он говорит, из вас самих восстанут люди. Но что он видел? Видел ли он разрушение? Паниковал ли он? Нет. Он сказал, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить мир. Один автор, цитируя Павла, говорит, вы правда думаете, это какие-то особые послания? Это личные письма человека к человеку или к своей личной общинке? Апостол Павел пишет, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека. Он пишет это Коринфской церкви. Но Коринфская ли? Он говорит, Бог будет судить мир по моему благовествованию. И сегодня мы имеем более всех в Новом Завете посланий этого человека, на основании которых Бог будет судить тайные дела человека. И это не просто личные письма к человеку или к церкви, хотя они были личного как будто бы характера, но Павел не видел в них личный характер. Он видел в них всемирный характер. И сегодня, когда я говорю эту проповедь, я не вижу ее, обращенную только вот сюда, к вам. Я ее вижу всемирной, и у Духа Святого достаточно сил, чтобы сделать ей крылья и повести ее туда, куда хочет Он. Так и здесь, жертва обета – это то, что Бог коснется вашего сердца и попросит у вас, и скажет, готовы ли вы заплатить. Это последняя моя дань. Его высшая воля – это Голгофский крест. Это когда мы теряем все то, что мы приобрели для Него. Иисус, говоря об этой жертве, Он представлен в жертве обета, в каждой жертве, в каждом роде жертвы мы должны видеть Иисуса. Здесь, в жертве по обету, я вижу Иисуса. Какой же обет Он исполнил? Жертвы и всесожжения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Бог проговорил Ему, Ты, Сын, есть жертва. Он сказал, Отец, огонь и дрова у Меня, как Исаак. У Него было Слово Божие, огненное Слово Божие. Он сказал, если я и сужу суд Мой истины, у Него был нож. Но Он часто взирал и говорил, Боже, а кто? До воплощения, конечно, до воплощения. Запомните, что было время вечности, когда Сын Божий не знал, что Он личная жертва. Он видел, что Отец что-то делает, но до тех пор, пока Отец ему не откроет, он не мог знать. И Отец в духе его провел, он видел это все. И прежде чем этот мир должен быть сотворенным, то это все пронеслось в видимых образах перед Сыном. И Сын был вовлечен в это творчество. И Сын видел падение Адама. И Сын видел, что его надо искупить. И Он знал, что нужна жертва. И Отец ему сказал, огонь и дрова, ты видишь, но... Временно не сказал ему, что он будет, пока в видениях он не привел сына своего прямо к тому месту. И сказал, сын, это ты, а теперь ты согласен? И он сказал, вот иду исполнить волю твою, Боже. Вот что значит жертва по обету. Вот что значит 3 дня и 3 ночи. Он сказал, иду, здесь прямо представлен сын Божий, отдающий себя в жертву, и который говорил, на 3 дня и 3 ночи я буду погружен в эти воды. Но я не вижу здесь только одного Иисуса, я вижу себя, я вижу вас. Я вижу всех тех, которые приняли свое искупление. которые принесли жертву повинности, теперь готовы принести жертву благодарности и жертву обета. Я верю, Дух Святой будет касаться каждого сердца в отдельности, и каждый узнает свой обет. Дух Святой коснется и скажет вам: отдай это мне. И успокойся. Можешь ли теперь прославить меня вот этим? Могу, Господи. Сперва Бог поднимет вас на вершины, так же и меня, а потом опустит снова в низины на 3 дня и 3 ночи. И говорит: если вы это отвергнете, этот обет, который я в это время дам, то тогда этот обет не будет принят, это будет неблагоприятно мне, и я не принимаю, это будет грех. Стих 19. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне, а мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Вы помните жертва, закон о жертве за грех? Там наоборот. Все, что прикоснется к этой жертве, делается святым. А здесь все не может быть святым, только святое остается святым. Святое, прикасающееся к этой святыне, делается святым, но грешное, нечистое, прикасающееся к этой святыне, умирает. Это учение о проклятии. Когда человек подходит и касается вот этой святыни, будучи нечистым, он проклинается, он умирает, хотя он и прикоснулся к святыне Господней, не ко греху. Но он грешник и не имеет права приходить сюда, не исполнивший закона о грехе и закона о жертве повинности. И когда он подходит к мирной жертве и прикасается к ней, и пытается есть ее, то здесь написано, он нечист будет. И истребится душа та из народа своего. Это великая святыня, но совсем с другой стороны. С нами это тоже случается. Один прикасается к жертве за грех и освящается. Другой прикасается к мирной жертве и умирает. Одни прикоснулись, и Аарон стал между ними и защитил их. Но когда они вошли во святилище, 250 мужей, никто там уже их не мог защитить. Вы помните это место Священного Писания? Мы будем касаться его в нашем разборе. Когда 250 мужей взяли кадильницы, кадильницы были правильные, огонь был правильный. И то, что там в кадильницах было все правильным, пропорции благовонного курения были правильными, но они сами были неправильны. Они взяли правильные слова, они все сделали правильно по уставу, но они не имели права это делать. Они были нечисты, не им это делать. И они вошли во святилище, и огонь Божий не шел и убил их. И эти листы раскатали в память для сынов Израилевых. Сколько сегодня у нас таких памятников? Сколько сегодня людей, которые ринулись и начали указывать в служении служителям. Это можно делать, это нельзя. Это так должно делаться, а это так. Запомните, такие люди будут убиты огнем Божиим и раскатаны в листы, и они будут памятником, как жена Лота. Не пытайтесь делать этого. Здесь говорится явно, что только тот, кто готов к этому, кого Бог приготовил, не всякий может подходить к мирной жертве. Только та душа, которая приготовила себя, и таким способом только она может есть мясо этой мирной жертвы. В противном случае Слово Божие говорит, истребится та душа из народа своего. На этом месте я хочу закончить, и мы будем продолжать на следующем нашем разборе слова, книга Левит, 22 стиха. А сейчас мы споем одну из песен, потому что есть вопросы, на которые я не ответил прошлое служение, и я хочу сейчас компенсировать это время, и поэтому да благословит нас Господь, мы бодримся. И вставши на наши ноги споем. Первый вопрос. Для чего кожа отдавалась священнику? Что это символизирует? Кожа отдавалась священнику точно так же, как и мясо, только тех животных, кровь которых не вносилась во святилище. Если же кровь была внесена во святилище, такое животное, такая жертва сжигалась вместе со своей кожей полностью. Есть жертва всесожжения, кровь которых не вносилась, она называлась всесожжение во святилище. Тогда кожа этой жертвы отдавалась священнику. И вы знаете, кожа символизирует в человеке, это верхний покров человека, самый чувствительный покров. Все чувства, все нервы обострены, и они именно находятся вот здесь. Более глубокие ткани, они не настолько болезненные, как верхний слой. И поэтому здесь говорится о том, что самое болезненное, самое дорогое, это отдавалось священнику, то есть священником является Иисус Христос, и эта же кожа, то есть все это говорит о том, что это Он сделал ради нас. Здесь болевое, не внутреннее, как мы говорили, внутри отдается Богу. Кровь в любом случае всегда, нельзя ее есть. Тук всегда, почки, печень. От любой жертвы они сжигались на медном жертвеннике, а жертва сама может сжигаться вне стана. Но здесь говорится о коже, что кожа как раз отдавалась священнику. Во-первых, помимо всего, эта кожа и верхний слой всегда претерпевает всевозможные изменения. Вот посмотрите, как Иисус был избит. В основном его верхний покров был полностью обезображен. Паче всякого человека вид его. И почему священнику? Это он сделал ради нас. То есть вот это для нас и это ради нас. Это не для Бога. Для Бога совершенно другое. Бог брал не вот это верхнее, которое было очень, а более глубокое внутреннее. Он брал в жертве за грех кровь, он брал тук, он брал почки, он брал печень, он брал внутренние органы, то, что внутри, в груди. А верхнее – это за нас и для нас. Поэтому оно вот именно это и символизирует. Второй вопрос. Вы говорили о ближнем. А как в отношении дальнего? Если пообещал дальнему, ответьте, пожалуйста, с любовью к вам, брат Володя. То есть вы помните, прошлое служение мы говорили о ближнем. Если ты у ближнего что-то взял, то ты должен возвратить ему и отдать ему. Теперь говорится, а как же о дальнем? Если я у дальнего взял, должен ли я ему возвращать? Дальнему я тоже должен возвратить. Но только здесь говорится, о дальнем будет совершенно другая работа Бога, и Бог совершенно по-другому будет спрашивать. Но Бог остается святым как к дальнему, так и к ближнему. Почему Бог не напомнил там о дальнем, а именно указал на ближнего? Потому что весьма велик грех, когда мы делаем это к ближнему. Ведь у дальнего мы практически не берем. Мы пытаемся взять, кто нам может одолжить и кто нам может дать, как не ближний наш. Мы идем к ближнему. Иногда мы идем к дальнему, и когда этот дальний нам дает что-то, то он становится ближним. Вы знаете, когда вам ближние ваши не дали, а дальний дал, то эти ближние показали, что они не были вашими ближними. Они были вот тем священником и тем левитом, которые прошли мимо вас. А вот этот дальний, который был не никто, он дальний, он прошел мимо вас и остановился, возлил елей и дал вам. Он стал вашим ближним. Как в отношении дальнего, вы с дальними не имеете дела, вы имеете дело с ближним. То есть, если вы взяли у дальнего, и дальний вам все-таки дал, и вы были в нужде, почему вы обратились к дальнему, а не к ближнему? Значит, эти ближние не есть ближние на самом деле. Часто ко мне подходят, говорят, брат Аркадий, помогите. А у вас же вот родственники, все. Я не могу к родственникам обращаться. То есть, причина одна. Либо всем насолил, либо что-то такое, либо наоборот. Либо они ему насолили. То есть, либо они прошли мимо него, не обращают внимания, либо ну что-то такое произошло. И теперь он приобретает себе другого ближнего. То есть я не обвиняюсь за это, я просто говорю пример. И этот ближний, то есть другой, дальний, с которым вы не были знакомы, идет навстречу вам и помогает вам. И он становится вашим ближним. Поэтому и дальнему такому нужно сделать так же, как бы вы сделали ближнему, потому что этот дальний стал вашим ближним. Действительно ли правильным является для членов церкви принимать безоговорочно все, что говорится с кафедры? Или возможно суждение, или возможно иметь собственное суждение по некоторым вопросам, оставаясь в мире любви и послушании? Не является ли безоговорочным принятие всего признаком деградации, явлением промывания мозгов, как при коммунизме? Вы знаете, вопрос актуален, вопрос нормальный. И очень многие помазанники Божии, утратив чувство к Богу, действительно начинают заниматься промыванием мозгов. На что можно иметь собственное мнение и на что его нельзя иметь? То есть вы должны иметь собственное мнение на вашу личную жизнь и вашей личной жизни, то, что не относится к доктринам и делу церкви. Здесь у вас должно быть независимое мнение от пастора. Вы можете подойти, он может дать вам совет, но это не значит, что вы его должны обязательно исполнить. То есть в вашей личной жизни никакой пастор не имеет права входить туда и говорить вам, что вам покупать, как одеваться, как... То есть вот, но в вопросе церкви, повторяю, в вопросе церкви никто не может иметь личное независимое мнение, чтобы при этом, значит, быть послушным, остаться в послушании, и Бог благоволил бы к нему. Никогда рука не может действовать самостоятельно, вот, и иметь что-то независимое суждение от моей головы, и не может независимо залезть в чужой карман и вытащить там у кого-то что-то. То есть, когда мы говорим об этом, это не есть промывание мозгов. Коммунисты именно они этим и занимались. Они делали то, чего сами не исполняли никогда. И у них было именно, они заставляли служить совершенно другому Богу. Они обманывали, говоря, свобода, которой никогда нет, говоря то, и чего никогда нет. Здесь же, в церкви, Дух Святой игнорирует это все, называя вещи их собственными именами. Иногда это горько, иногда больно, но он это наружу все выводит. И люди, которые не хотят, чтобы все это наружу вышло, возможно, они будут отходить и говорить, у меня есть собственное суждение. Очень многие люди, наоборот, находятся в религиозной оболочке, они святы сами для себя, они немощны, Господи, что-то, и они все время довольствуются, что они для Бога что-то сделали. Они страдали, они сидели, они давали, у них служение собиралось, они нарождали 16 детей или 12 детей, и вот у них, вот они носятся, вот как куры со своими яйцами, куда хочет, что они наделали, вот с этим они все время и носятся. Это не благоволит Бог таким вещам. Для него надо, чтобы только одно. Вы принесли, и вот жертва. Никакие дети, ни то, что у вас собирались, ни что вы сидели, ничего не дает. Поэтому только в таком случае, когда церковь преподает эту истину, и вы противитесь ей, то это будет всегда грехом. В остальных вещах вы можете иметь независимое мнение. Но в доктринальных вещах никогда не можете иметь независимое мнение. Если вы имеете независимое мнение, найдите все-таки церковь, от которой бы зависели, то есть я имею в виду пастор, которому бы вы подчинились, духовный авторитет, для которого бы стал вас, для вас авторитетом, чтобы вы сказали, для меня это помазанник Божий, для меня это человек Божий. Он скажет для меня, и это сказал Господь, он говорит по слову Божьему. Если же он не говорит, как это слово, значит, нет в нем света. Если я не говорю, как это слово, значит, нет во мне света, не подчиняйтесь, не слушайтесь, и найдите тогда церковь и пастора, которому будете подчиняться». Обычно я встречаюсь с людьми, которые противятся мне. Эти люди всегда будут противиться любому пастору. Какой бы структуры он ни был. Они будут говорить, но не будут противиться. Они не будут принимать от него. Они говорят, мы принимаем то, что нам нужно, а то, что нам не нужно, мы не принимаем. Это люди, которые никогда еще не разбили своего глиняного кувшина. Это люди, которые никогда еще не поднимали жертву Христа на подобающее ей место. Они еще никогда не возвещали Христа. Они возвещали своих детей, они возвещали свои страдания, они возвещали свою миссионерскую работу, но только не жертву Христа. То есть по-другому нельзя ответить на этот вопрос, и поэтому я считаю, в данной ситуации достаточно на этот вопрос. Следующий вопрос. Если человек увидел и понял, что он захвачен каким-нибудь бесом, то он должен сам освобождаться от него, или пастор должен освобождать его, или какой-нибудь специальный человек, который знает приемы против захвата. Вопрос очень правильный. Есть люди, которые не знают приемов действительно против захвата и пытаются освободиться, и попадают в еще большую зависимость. Ну, вы представляете, когда вы выходите один, и вас окружили разбойники, и у вас нет никакого оружия защищаться, но вы все-таки смело выходите. У вас действительно мужество, смелость, но это просто бесшабашность такая. Вас тут же при первом ударе эти разбойники убьют. Но если человек обладает способами борьбы, и у него есть какое-то оружие, неведомое для этих разбойников, и притом оно должно превышать. Ведь Иисус нам дал действительно оружие и снабдил нас против врага оружием, которое превозмогает и превосходит его оружие. И притом такое оружие, которого он не знает, не верит в него, поэтому и не знает. Он знает, что кровь Христа является, но он не верит, что мы можем ею воспользоваться. Она для него является уничтожением. Но есть очень многие вещи, которые сатана все-таки не знает. И Бог будет давать нам такое оружие. Это мудрость Божия. Что и когда делать, и когда пользоваться каким оружием, Бог будет давать мудрость. Теперь здесь говорится, может ли человек освободиться сам? может. Вы знаете, что освобождение христианина как такового от захвата бесами какой-то особой его территории происходит через слышание Слова Божия. Познайте истину, и истина вас сделает свободными. Не просто через слышание, а через слышание и исполнение того, что вы слышали. Вы просто проявляете послушание в данной ситуации истине, меняете свое мышление, и демоны, захватившие вашу территорию, освобождают вас. По мере вашего принятия истины происходит освобождение. Поскольку они захватывали вас, в течение, быть может, долгого времени процесс освобождения будет тоже таким же. Если вы ушли с дороги, и вам нужно возвратиться снова на дорогу, вы будете снова идти по этой дороге назад, освобождая каждую пять, пять за пятью, он будет не пускать вас. Но вы можете, когда вы увидите. Поэтому человек может это сделать сам. Есть случаи, когда он сам не может это сделать, ему нужно помочь. Есть случаи, действительно, он нуждается в специальном человеке, который уже имеет опыт борьбы, знания, устав и тактику. Этот человек знает, что выступать с бесами в любое время он не может. Во-первых, он должен подготовить себя, чтобы быть чувствительным к откровению Божию, чтобы знать момент, когда сказать «выйди». Женщина, имевшая духа прорицания, одержимая духом нечистым, ходила за Павлом и его спутниками и говорила: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, не возвещают нам путь спасения». Почему Павел не сделал в тот же момент изгнания? Почему он ждал несколько дней, а потом вознегодовал? Вот когда приходит негодование внутри, это значит, пришло время, когда Бог хочет, чтобы мы изгнали этого беса. Теперь, когда пришло негодование, многие не готовы. Они начинают изгонять, он не уходит. Почему? Потому что они не готовы. Надо быть все время готовым. Павел был все время готов, но помимо готовности он ждал откровения. Иногда говорят, не надо никогда ждать никакого откровения. Встречаешься и пошел. Никак нет. Вы все равно потерпите урон. Где-то вы выиграете, но где-то вы проиграете. Вы скажете «выйди», а он не выйдет. Не выйдет в это время. Потому что почему не выйдет? Человеку для того, чтобы бес из него вышел, нужно покаяться. Человек должен признать. Я имею в виду одержимых, у которых разум достаточно еще мыслит и может воспринимать истину. У которых не может, есть две причины. Одних можно освобождать, других никогда нельзя. Но я не говорю сейчас об этом, каких можно и каких никогда уже нельзя. Но я говорю о тех, где захват произошел, и они видят этот захват. Если вы видите захват, то вы уже можете освободиться сами. Вы начнете искать, начнете слушаться истину и начнете сопротивляться. И когда вы направите сопротивление вашей воли и молитвы к Богу с постом и молитвою, вы будете свободны. Но вполне, если имеете рядом хороших друзей, вы можете обратиться и сказать: «Помогите мне, я явно вижу захват вот такой-то территории. Я хочу делать вот это, а делаю совершенно другое. Я не хочу этого говорить, но говорю». Иногда люди говорят: «Ну, не хочу вот шутить, но обязательно что-то вот только что, я вот обязательно какую-то такую вот плоскость скажу, что-то такое вот, и потом сам себе страдаю». И думаю, ну что? И когда хочу остановиться, вместо того, чтобы остановиться, говорю еще хуже. Поэтому святые должны знать, что уста их чисты, и произношение всевозможных гнилых слов, всевозможных таких вот нелепостей, плоских шуток мы должны избегать. И если мы даем усилие и не можем, значит, это уже захват. Если же мы можем владеть собою, значит, это не захват. Если не можем, значит, захват, тогда надо молиться, отрекаться, и тогда произойдет освобождение. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений, но ради благоприличия и с тем, чтобы вы неотступно прибыли с Господом. Это другой перевод. Как можно быть святым телом? Что только незамужние святые телом? Вопрос. Потому что здесь написано замужняя, когда она, то есть незамужняя, она святая и телом, и душою, чтобы угодить Богу. И вопрос стоит в том, если она замужняя, значит, уже она не святая телом. И как понять замужнюю? Замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Что это связано с миром? И что, замужняя не может быть духовной? Как это служить Господу без развлечения? И что относится к развлечениям? Вопрос очень хороший, прекрасный, хорошо поставленный. Здесь говорится о святости в узком ее значении. О святости не в поведении, а в отделенности. Слово «святой» – это в первую очередь «отделенный». Значит, когда замужняя выходит замуж, она отдает свое тело мужу. Когда человек женится, он отдает свое тело жене. Они уже в этом принадлежат друг другу. Теперь, это не против воли Божией, не против Слова Божия. Теперь, чтобы быть святою, то есть, чтобы быть отделенною только для Бога, здесь Павел говорит в узком значении. Он не говорит для всех, он другим местом Священного Писания подтвердит. Впрочем, каждый имеет свое дарование. То есть, он говорит, смотрите на меня и на Варнаву. Вот мы посвятили наши тела Богу, и мы не принадлежим ни женщинам, ни миру, мы принадлежим полностью Богу. Но дело в том, что это в мире, и говоря здесь о мирском, опять речь старается угодить мужу. Это не значит, что она миру старается, она по слову старается угодить. Но здесь в узком значении, что та, которая не замужем, у нее есть привилегия. Тот, который не женатый, у него есть привилегия посвятить себя Богу. Конечно, если есть дарование, они посвятили. Если же они, наоборот, страдают, мучаются и терзают, то, конечно, они себя никогда еще Богу не посвящали. И не нужно обманывать самого себя, нужно просто правильно искать себе партнера, согласно Священного Писания. Найти эти уставы, и вы обязательно придете к благословениям Божиим. Но здесь говорится в узком значении о даровании, кто имеет это дарование. То значит, это тело отделяется, оно святое, но здесь говорится, святость отделяется для мужа, отделяется для жены. И поэтому она может быть святою, находясь замужней, то есть она может жить святой, в то же время принадлежать Богу и принадлежать мужу. Принадлежать жене и принадлежать Богу. Это вполне возможно, и Дух Святой учел это. И это место Священного Писания совершенно не противоречит. Это только для тех, кто посвящает себя, потому что имеет дарование. Бог нас создал с противоположным влечением друг к другу. И когда Он дает дарование, то Он убирает это влечение. Дарование у людей, и тогда у него нет влечения. То есть он любит всех людей одинаково и нормально, будучи совершенно здоровым мужчиной, совершенно здоровой женщиной, но он совершенно может господствовать над собою. И вот в это время Слово Божие говорит, чтобы мы не делали этого. В то время мы должны посвятить свои тела Богу, потому что Бог избрал вас специально для этого, раз Он у вас забрал это. Другого Он использует точно так же, а тебя хочет использовать так. Поэтому это не является ни грехом. Теперь написано, чтобы мы служили Богу без развлечений. Что такое развлечение? Здесь явно говорится, что если вы освобождены и идете в это, то это называется развлечение, потому что вы освобождены. Чтобы мы служили благочинно, Павел пишет. Этим самым он хочет сказать, что в среде народа Божьего будут люди с дарованием. Не с обетами, а с дарованием. Я знаю сестер, которые давали обеты, и братьев, которые давали обеты не жениться, не выходить замуж. Это неправильно. Если вы не имели дарования и дали такой обет, сатана будет мучать и искушать, и терзать вас. Не нужно давать обетов здесь. Вы посвящаете себя Богу только тогда, когда у вас есть дарование. Здесь говорится, если у вас есть дарование, а вы помимо этого дарования все-таки женитесь, все-таки выходите замуж, вот тогда это называется развлечением. Зачем оно вам, если оно вам не нужно? Зачем оно вам, вы прекрасно жили, и вам оно не нужно, и вы не терзались и не мучились, потому что Бог лишил вас этого. И Он дал вам преимущество. Заметьте, Он дал это преимущество. Обычно людей считают, у которых нет этого, их считают ненормальными. На них смотрят с сожалением. Но Бог это дает своим людям как дар преимущества для того, чтобы они могли устремиться к Нему. Я не говорю сейчас о нашей природе. И вот есть люди, знаете, разного темперамента. Хладнокровные, горячие, есть горячий темперамент, средний, холодный. Нет, нет, иногда темперамент такой, но у него все равно есть влечение или у нее. Несмотря хоть на какой темперамент. Иногда мужья оскорбляют своих жены оскорбляют своих мужей, потому что они ведут неправильную жизнь и называют друг друга холодными. Но они, в общем-то, не холодные, у них есть влечение к другим, но не к нему или не к ней. И это не говорит о холодности и не говорит о даровании, что у нее есть дарование или у него. Не говорится о темпераменте. Это дарование дается не всем подряд, а только определенным людям, кого хочет Бог. Поэтому нельзя вот это рассуждать в таком большом значении, широком значении. Здесь апостол Павел говорил в узком значении, кто имеет свое дарование. Потому что всякая мысль должна быть подтверждена другим местом Священного Писания и не бороться с ней, а быть удовлетворенной. И чтобы удовлетворить эту мысль, мы ее удовлетворяем словами этого же апостола. Впрочем, каждый имеет свое дарование. Следующий вопрос. Когда Библия говорит о послушании детей родителям, то до скольких лет дети являются детьми? В каких вопросах они должны быть послушны? Не существует ли здесь угроза инфантильности для детей? О контроле небожественного со стороны родителей. Должны ли дети повиноваться родителям в вопросе женитьбы или замужества? Пастор Бенни Хинн как-то сказал, что это необходимо. Как считаете вы? Все самые счастливые браки, известные мне, заключались и строились с самого начала и до конца, без чуткого вмешательства родителей. Согласно Слову Божию, дети всегда остаются детьми. Они только тогда прекращают слушаться своих родителей, то есть отходят от своих родителей, когда женятся или выходят замуж. То есть написано, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Здесь не существует угроза детской инфантильности, а существует угроза детской одержимости, которая позволяет со самими же родителями, потому что для одних родителей их дочь уже в 12 лет взрослая, в 14 лет. Другие считают, что 17-18 лет, и все еще говорят нет. А другие уже в 7 лет говорят, человек свободный, он родился, и поэтому ему нужно дать свободно выражать свои чувства, выражать все, что он хочет. Но мы должны учить наших детей, передавая им Слово Божие, что они не могут выражать свои чувства, когда хотят, где хотят, и некоторые чувства никогда не могут выражать. Только потому, что дали волю и свободу выражения чувств, появилась половая распущенность, которая сегодня уничтожила святую семью. То есть, что такое брак? Все это сегодня под насмешкой, потому что детям давали свободу выражаться, смотреть, делать, идти, что они хотят. А раньше дети понимали, стыдно. У нее где-то там есть, она любит, но она никогда, она не может сказать, это стыдно. Это не целомудренно, не пришло время. Когда придет время, когда придет возраст, но они начинают, дети, раньше говорить об этом. Иногда родители их к этому подталкивают, иногда так воспитывают. Теперь какой же все-таки вопрос, если сын или дочь уже взрослые, то существует, нельзя сказать, для них будет 17 лет норма, 18, 20, 30 лет. Взрослый человек в 17-18 лет с нормальным рассудком никогда не покинет нормальных родителей. И не станет не подчиняться им. Наоборот, он войдет в такую же полноту и будет понимать то, что родители говорят, и он будет делать. Практически ему даже не надо будет их не слушаться, потому что он уже дошел до такого уровня, когда поступает так, как бы они это видели. Вот как Адам назвал льва львом. Вот точно так и они. И родителям уже не надо говорить, дочка, или сделай, пожалуйста, вот это, вытри стол, или сделай, или туда не ходи, или приходи вот во столько-то время. Она сама целомудренная, и она знает, что родители будут переживать, и что вот уже нужно быть дома. А если ее нет, она знает, что будет переживать, надо сообщить родителям и спросить, могу ли я там быть, чтобы она не переживала. Но еще высший авторитет детей, когда им не надо спрашивать, они знают, что там им нельзя быть. Они могут знать. Иисус знал, где ему можно быть и где нельзя. Он говорит, я делаю только то, что хочет Отец. И когда родители имеют такой духовный авторитет, и они знают, что... Иногда дети думают, что нет, родители здесь не правы, они живут совершенно в другом времени. Сейчас другое время. И, конечно, где-то они правы. Время другое. Но если вы духовные, родители ваши духовные, то они знают дух времени. И независимо от духа времени, нужно подчиняться родителям по Слову Божьему. Если они говорят вам против Слова Божьего, тогда только дети могут не подчиняться. Точно так же жена мужу может не подчиняться, если муж говорит ей не по Слову. Если он побуждает ее делать грех или делать не по ее убеждению, она может это не делать. В вопросах доктрин. Точно так же и дети. Но в подчинении, по дому, во всем, я говорю, когда они станут взрослыми, тогда они могут добровольно разделиться. Это не будет болезненно ни для родителей, ни для детей. Независимо от женитьбы или там замужества, когда действительно возраст подошел к такому. Но здесь вот именно до какого возраста, вот четкий контроль, все это зависит от уровня. Одного нужно в 12 лет все еще держать, точно так же, как того в 20 лет. Все зависит от интеллекта. В Древнем Риме никогда не давали совершеннолетие за года. Никогда. Это мы сейчас законы издали такие. Значит, в одном штате 17 лет, в другом 16, в другом 18. В одной стране 18, в другой 21 совершеннолетние. Там можно в 12 лет выходить замуж, а здесь и в 17 нельзя. Видите, мы сами вот, делаем это, наблюдая. Но практически это не так. В Древнем Риме для того, чтобы дать совершеннолетие, давалась специальная цепь. Совершеннолетие давалось только привилегированным, богатым семьям, поэтому давалась золотая цепочка шариком. Говорилось о том, что эта личность выдержала особый экзамен. Это был почет и